Якое пакаранне мае быць за катаванні? Наша тэма дня. З вамі Ганна Соўць. Гэта падзея каментар на канале Свабода Прэміум. І мой госць сёння прадстаўнік міжнароднага камітэту расследавання катавання ў Беларусі, праваабаронца Сергей Усцінаў. Добры дзень, Сергей.
Добры дзень, Анна.
Міжнародны камітэт па расследаванні катавання ў Беларусі апублікаваў на 56 старонках даклад аб масавых катаваннях затрыманых у турме на акрэсіна ў Мінску пасля выбараў 9-14 жніўня 2020 году. На нашым сайце свабода.орг апублікаваныя асноўныя палажэнні дакладу і сведчанні былых вязняў. Сергей, які можа быць і які мае быць наступны крок пасля апублікавання вынікаў расследавання? У справе прыцягнення да адказнасці тых, хто катаваў, хто аддаваў загады, хто спрыяў катаванням?
Так, как вы знаете, в Беларуси не возбуждено ни одного уголовного дела по фактам пыток протестующих. И, в принципе, привлечение виновных к ответственности при существующем режиме невозможно. Поэтому мы пытаемся запустить механизмы универсальной юрисдикции в других странах. Такое расследование уже ведется в Литве. Мы допомагаем этому. В любом случае, собранные нами доказательства, они пригодятся в будущем, поскольку рано или поздно режим все равно сменится, и это будет полезная информация для следственных органов.
А могли бы рассказать краху больше, что такое Международный комитет по расследованию катавания?
Международный комитет по расследованию катавания – это инициатива, которая была створена после жнивня 2020 года. Туда входят белорусские, украинские организации, международные организации. Мы занимаемся сбором свидетельств, документованием, вот такими расследованиями занимаемся. То есть, чтобы эти все преступления, они никуда не пропали, они были зафиксированы, они сохранялись. И в будущем на основании вот этих вот наших показаний проводились, виновные привлекались к ответственности.
Это грунтовное великое расследование, детально я его прочитала на перед дні нашага эфіру. А давайте тым, хто яшчэ не паспеў гэта зрабіць, хто яшчэ не быў на нашым сайце, дзе ёсць таксама спасылка на поўную версію расследавання, паспрабуем пераказаць самыя галоўныя яго высновы.
Чтобы вы понимали, для в основу этого доклада положена информация из свидетельских показаний 101 потерпевшего. Это около 1100 страниц документов. Сюда не включаются медицинские документы и иные документы, которые предоставляли потерпевшие. Это только рассказы потерпевших, которые были 9-14 августа 2020 года и содержались в центре изоляции правонарушителей. И тут фокус сделан на несколько локаций именно ЦИПа. Это первое. Дворцы, куда доставляли задержанных и где они содержались довольно продолжительное время. Далее прогулочные дворики ЦИП, где людей содержали в ужасных условиях. Там 20, разные свидетельства от 20 до 25 квадратных метров эти дворики. И людей содержали от 80 до 120 человек по несколько часов, а иногда и там по несколько суток содержали. И непосредственно коридоры и камеры центра изоляции правонарушителей. На любом этапе люди сталкивались с массовыми пытками, оскорблениями, унижениями, угрозами. Невероятная переполненность камер, в которых содержались люди, антисанитария, отсутствие элементарных средств гигиены, питьевой воды. И это все было, когда на пике был ковид, то есть жизни и здоровье людей подвергались большой опасности. Также больные или травмированные люди не получали медикаментов и какой-либо медицинской помощи вообще. То есть, при таких обстоятельствах эксперты Международного комитета по расследованию пыток в Беларуси делают выводы, что силовики режима, ОМОНовцы, сотрудники Центра изоляции правонарушителей, другие силовики, которые находились на территории Центра изоляции правонарушителей, совершали преступления против человечности. Ну и также в этом расследовании отмечено, что по сегодняшний день эти преступления совершаются, люди находятся в фактически пыточных условиях содержания, и до сих пор, по сегодняшний день, их пытают.
Ну так, тое, што, пра што, чаму прысвечана ваша расследаванне, вельмі моцна абурыла беларусаў, фактычна з гэтай прычыны пачаліся вельмі масавыя мірныя пратэсты ў Беларусі, а цяпер пратэсты падаўленыя, але фактычна тыя самыя ўмовы, у якіх знаходзіліся вязні 9-14 жніўня, знаходзяцца цяперашнія вязні ў гэтыя хвіліны, нават калі мы з вамі размаўляем. Скажыце, ці вось цяперашнія катаванні нейкім чынам дакументуюцца, бо выходзяць вязні і гэтыя сведчанні можна собрать.
Международный комитет по расследованию пыток в Беларуси непрерывно работает с августа 2020 года. Мы документируем как преступление августа, так и преступление немного до августа, то есть во время президентской кампании. Да? И так до сегодняшнего дня все преступления фиксируются. Нужно отметить, что по нашим данным, сейчас условия содержания в изоляторах временного содержания, в ЦИП и не только в Минске и в регионах, для политических целенаправленно создаются пыточные условия. Мы все эти преступления режима фиксируем. Ну, из примера, например, недавно один человек документировался у нас и говорит, что на двухместную камеру содержалось 20 человек. В камере отключалось отопление, постельных принадлежностей вообще никаких не выдавалось, включая матрасы. Люди спали на полу, естественно. Вот, было очень холодно. Людей пытали депривацией сна. То есть два раза за ночь их будили, заставляли встать, назвать фамилию, имя, отчество, то есть фактически люди не спали. Также люди грелись просто пластмассовыми бутылками, набирали, несколько бутылок было пластмассовых, набирали в кране теплой, ну, нельзя сказать горячей, потому что она не горячая, теплой воду, и грелись вот на 20 человек этих несколько бутылок пластмассовых было. Все фиксируем, все отмечаем.
Сергей, мне падаецца вельмі важным даць вызначэнне, што такое катаванне, вот тое, што вы цяпер апісваеце, фізічнае ўздзеянне, і гэта далёка не ўсё, што можна назваць катаваннямі. Якія катаванні цяпер праходзяць беларусы ў шматлікіх турмах і не толькі ў турмах?
Ну, что такое катование? Они отмечены в статье 1 Конвенции против пыток. Это любое действие, которое совершается умышленно должностным лицом. Страдания могут быть как физические, так и нравственные. И должна быть цель этих пыток. Да, это могут быть для того, чтобы получить показания какие-то. Могут быть для совершенные действия какие-либо участниками. Да, например, как это было в центре изоляции правонарушителей. Людей просто избивали за то, что они вышли на протесты. Если говорить про сегодняшние пытки, то сегодня, на сегодняшний день продолжаются избиения, продолжаются такие пытки, как угрозы убийством, изнасилованием, пыточные условия содержания, про них мы говорили выше, то есть они доходят до грани пыточных. Также нужно отметить погромы квартир уехавших белорусов, да, то есть люди, которые находятся за границей, которых, родственников которых приходит ГУБОПИК и начинает там разгромить квартиры, это, естественно, все-таки можно приравнять к пыткам. Психологическое давление, вымогательство денег в последние случаи участились, когда людей вызывают в Комитет государственной безопасности, которые донатили на различные фонды после августа 2020 года и заставляют, да, под угрозами уголовного преследования перечислять большие суммы денег уже на провластные какие-то инициативы. То есть таким образом идет вымогательство на государственном уровне, фактически бандитизм.
А Сергей, вы на самом початку сказали, что квалификуете, правоборонцы квалифікуюць то, что отбывалось на Крестина с 9 по 14 жнивня, как злочинство супрачеловечности. А какое покарание поводле международного законодательства, поводле международных норм предугледжено за такое злочинство?
Это не просто 9-14, это продолжается по сегодняшний день. Все это продолжительное преступление против человечности. И, соответственно, как я уже говорил, этот запрет пыток, он носит абсолютный характер. То есть это преступление такой тяжести, за которое, в принципе, амнистия недопустима. Вот. И за это людей могут покарать там, и через 10, и через 15 лет. Да, то есть если мы берем какие-то страны Евросоюза, то там не предусмотрена смертная казнь. Но в соответствии с Уголовным кодексом Республики Беларусь, статья 128 Уголовного кодекса, там предусмотрено даже смертное покарание.
За катаванне, вот менавіта за тое, што рабілася.
Преступление против человечности, да. То есть то, что происходило в августе, и что происходит по сегодняшний день в Беларуси.
Я хотела б зараз процитаваць Алеся Беляцка, Нобелевского лаўрэата, кіраўніка праваабарончага центру «Вясна», ягонае слова ў суде, апошняе слова ў суде, ён казаў пра тое, што трэба пачаць шырокі грамадскі дыялог, накіраваны на нацыянальнае прымірэнне, як бы цяжка не здавалася б камусьці пайсці на гэта. Скажыце, як вы глядзіце на гэтую заяву ў кантэксце катаванняў, адказнасці за іх, якая можа наступіць і праз 10, і праз 20 гадоў, і вашага расследавання?
Ну, как я уже говорил, пытки носят абсолютный характер, они неприемлемы даже когда идет война, да, даже когда идут какие-то другие, там, не знаю, землетрясения и так далее. То есть это преступление очень большой тяжести. И в первую очередь я бы спрашивал о примирении у потерпевших, у жертв пыток режима, которых десятки тысяч, да, тысячи политзаключенных сейчас сидят в белорусских тюрьмах. Поэтому я бы все-таки спрашивал о примирении у них. Готовы ли они к такому диалогу, что к диалогу с властями и так далее.
А ваша особистая позиция, как правооборонцы, якая тут? Коли магчыма гэта спосаб спыніць гвалт, я магу памыляцца тут, канешне.
Дыялог можа быць толькі тады, калі власть осознала ошибки. Да, когда она попросила прощения, когда там хоть какие-то виновные, по крайней мере, начались возбуждены уголовные дела, но садиться за стол переговоров с чем? Когда мы от режима не слышим даже и не видим даже никаких продвижек. Наоборот, репрессии продолжаются, каждый день людей сажают, каждый день людей катуют. Ну, это жах.
Ах. Хто дакладна адказны за катаванні? Напрыклад, от мы бачылі відэа, яно фігуруе і ў вашым расследаванні, калі на крэсце на людзей праганяюць праз такі строй, брудна лаецца, на іх збіваюць. От тыя людзі, якія непасрэдна гэта робяць, ці тыя, якія патэлефонавалі і сказалі, зрабіце так, от, ці далі загад, кідайце хлорку у камеру, так? Ці, ну, ці людзі, напрыклад, якія не аказалі медычную дапамогу. Хто канкрэтна, у якіх выпадках нясе адказнасць? Насколько она наупростовая?
Как раз таки в нашем расследовании описано, кто виновен в пытках, в том числе с фотографиями. Это в первую очередь верхушка режима, начиная от лица, которое на сегодняшний день занимает пост президента, потом бывший министр внутренних дел и так далее по списку. В том числе прокуроры, которые не предприняли никаких мер для того, чтобы возбудить уголовные дела и расследовать данные преступления. И уже непосредственно также в нашем докладе есть фотографии лиц, непосредственно опознанных потерпевшими и причастных. Там более десятка таких фотографий. Некоторые мелькали уже, некоторые не мелькали. То есть, ну, нужно читать расследование и смотреть. Но, отвечая на ваш вопрос, виноваты как те, кто отдавал приказ, так и исполнители, которые исполняли этот приказ.
Як у іншых краінах, як у іншых падобных сітуацыях вырашалася вось гэтая дылема пакарання катаў, пакарання за катаванні, пакарання за злачынствы, калі вот ішла размова пра грамадскі дыялог, пра прымірэнне, і гэта быў спосаб спыніць гвалт. Які досвід мог бы, досвід такіх краінаў мог бы Беларусі прыдацца ў будучыні?
Ну, я могу сгадать про негативный досвид, самый близкий до нас, до нашей страны. Если смотреть историю с негативным примером, это является опыт сталинских репрессий. Не было такого массового расследования и привлечения виновных к ответственности. Не было широкого обсуждения и осмысления в обществе о том, что этот режим сталинский натворил. Например, если брать Беларусь, в Беларуси власти демонстративно уничтожают мемориал Куропаты уже сколько лет. Вандалы там всякую непотребщину делают, и власти и режим ничего не предпринимает. В России вообще памятники Сталину ставят. Вот. И отсутствие вот осуждения этих сталинских репрессий, оно и привело, в принципе, к массовым пыткам в Беларуси в 21 веке. Потому что народ не осознал, что это такое.
Ну, калі мы вернемся ў жнівень 2020 году, пасля таго, як пачаліся мірныя пратэсты, на некаторы час катаванні былі спынены ці зменшаныя, так? А калі разважаць, што калі б у той момант каты былі пакараны за катаванні, прыйшла адказнасць, магчыма, нічога не было таго, што адбываецца цяпер, ну, то нават больш блізкі прыклад, не са сталінскімі рэпрэсіямі.
Ну, недостаточно просто покарать. Нужно осознать, что этот режим был антинародный, что этот режим делал вещи, да, то есть давайте вспомним начало 2000-х годов, Захаренко, да, Гончар вспомним, да, люди исчезали. То есть это должно быть расследовано, это должно быть осуждено общими белорусами, да, то есть и должны помнить об этом, и только лишь тогда это приведет к каким-то изменениям. А осуждение один или двух катов, да, это результат, но это не то, чего бы хотелось нам в будущем.
А я калісьці гутарыла з Олегом Алкаевым, былым директором Володарки, яго ўжо нема ў живых, и он казаў про тое, что калі зменится ўлада ў Беларусі, то каля 30 чалавек буду стаяць у шарзе даць паказанні про справу Захаранкі. Так я паводле гэтай аналогіі. Калі зменіцца сітуацыя, колькі чалавек мае быць на лаве падсудных ці стаяць у чарзе, каб даць паказанні ў справе катаванняў? Сотні, дзясяткі, тысячы?
Ну, это как минимум весь руководящий состав МВД, начиная от, как я уже говорил, лица, занимающего пост президента на сегодняшний день в Беларуси, и дальше уже по регионам, главы регионов, да, МВДшные и силовиков, да, главы КГБ, которые это допустили, основные прокуроры, которые не возбуждали уголовные дела, следователи, которые, опять же, эти уголовные дела по приказу зарезали и ничего, никаких расследований не проводили. Поэтому тут очень много людей, даже я не знаю, то есть в нашем этом расследовании, которое мы провели только по ЦИПу, только тех, кого узнали потерпевшие, да, не говоря уже о том, что они сами побегут друг на друга давать показания, да, только узнанным, только в ЦИП более десятка человек, да, то есть не считая там верхушки режима. Поэтому, ну, у людей будет довольно много, которых нужно осуждать.
Я гутарыла зусім недавно з псіхолагам Наталій Скіпскай, і яна казала пра тое, што псіхатэрапеўтычная дапамога патрэбная не толькі ахвярам гвалту, але і гвалтаўнікам. Які ваш погляд на гэта ў кантэксце вашага расследавання, ну, акрамя пакарання, якое маюць панесці людзі за катаванні, магчыма, ім патрэбная дапамога псіхатэрапеўтычная?
Конечно, я только за, конечно, нужно после их осуждения справедливым судом во время отбывания наказания психотерапия важна для ресоциализации в будущем. Обязательно.
Дякую великие, что знайшли час и пришли в наш эфир. Дякую вам великие.
Дякую вам.
У штодзённым эфіры падзеі каментар на свабодзе прэміум быў прадстаўнік міжнароднага камітэту расследавання катавання ў Беларусі праваабаронца Сергей Усцінаў. Я Ганна Соус, развітваюся з вамі, заставайцеся ў бяспецы.
Подкасты Радио Свобода.
На ініцыятыву Губазіку Беларусі прызналі экстрэмісцкімі кнігу пісьменніка Альгерда Бахарэвіча, а таксама нумары гістарычных часопісаў «Наша гісторыя» і «Архэ», таксама адзін з відэакліпаў музычных і нават календар. Чаму рэжым Лукашэнкі так баіцца беларускіх кніг і гісторыі, якую не пісалі прапагандысты гэтага ж Лукашэнкі? Пра гэта сёння гутару з гісторыкам Александрам Пашкевічам, былым намеснікам галоўных рэдактараў часопісаў «Наша гісторыя» Архе. Привітання, Александр.
Добрий день.
Александр, чому, на вашу думку, були признані екстремістськими ті видання, до яких ви маєте непосередньо дочинення, «Наша історія» і «Архе»?
Ну, это связано, видовочно, с тем, что идет такой огульный процесс зачистки всей гражданской супольности Беларуси уже не первый месяц, не первый год. И тому, ну, по самой логике того, что дойдут тарешки до этих выданий, ну, это самая логика, это простуховывалось. Тем более, что, уличивая, что последние годы принято несколько таких законов относно охоты, скажем так, державной версии погляду на историю. Так само постоянно ведутся размовы про эту историческую память, про то, что требует как бы ну, проводзіць такую ідэалагічную працу. Ну і натуральна, што тое, што там друкавалася ў часопісах нашых історія, що друкувалося архе, многое з того у ту версію, яку пропонують пропагандисти і силовики сьогодні, воно не вписується. Тому це було таке питання часу, що коли цей маховик репресій йде, то рано чи поздно докотиться і до этого.
Але тут є нюанс у тим, що якби всі ці видання, яны мелі ліцензію у Беларусі, не видавалися, розповсюджувалися, можна було купити у шапіку, можна було на них підписатися.
Ну так, яны не былі некімі падпольнымі выданнямі, там іх не прадаваліся там з-пад крыса, не выдаваліся з-пад крыса, усё было заўсёды законна. Часопіс архе ўвогуле існуе там, існаваў з 98 года, ну ўжо больш за 20 гадоў ён на рынку. Часопіс нашай гісторыі таксама ён больш, ну трохі менш існаваў, але таксама ён фактычна, ну 3,5 гады ён дзейнічаў. Ну нікому ён не замінаўся, яго якби так, ну былі розныя часы, але тым не менш гэта ўсё рабілася цалкам легальна, цалкам афіцыйна. І паступалі гэтыя нумары ў міністэрства інфармацыі абавязковыя, там заўсёды чыталася, ну і ніякіх там прэтэнзій асаблівых, калі нават нешта не падабалася, ніколі не выказвалася. Ну але тады проста іншыя былі часы, тады яшчэ не ставілася задача проста ўсё що дарешті знищить, що навіть хоч би трошки якої іде в розрез з тими постулатами, які влади пропагандисти виставили. Ну і тому до тварі до часу це терпіли. Ну а тепер ось настали такі часи, коли поставлена задача знищить все цілком.
Вам закидують тое, що гэта выданні, яны якби критикують советскую спадщину, узняли руку на советскую спадщину. Чому, на вашу думку, ось улада у Беларусі або режим так зацикленная на гэтай советскасті?
Ну, тому що білоруський режим, він веде свій такий родовод в цій совєтськості, що сам Лукашенко такий глибоко совєтський чоловік у своїм таким менталітеті, у своїй психології. І всі ці амаль 30 років, що він знаходиться в приваді, ну, на це завжди так чи інакше робився акцент. Ми відомо, які, що, так, що у нас якби, ще це святкується в 100 годі і інші юбілеї совєтських органів. Влади і силових структур. Ми ведаємо, що завжди завжди ушановували тих пам'яті тих бойових чекістів, які здійсняли репресії у Білорусі у кінці 30-х років, особливо. Ну і вогулі вся концепція, якби той ідеології, яку спробували завжди створити з різною ступені поспіховості, вона так чи інакше на цьому ось заснаваны менавіта на савецкіх часах. Таму якби не дзіва, што сёння нейкія там альтэрнатыўныя пункты гледжання менавіта на гэты перыяд, ну, выклікаюць найбольшае раздражненне, таму што яны якби, ну, найбольш, на думку цяперашняй уладнай каманды, яны б'юць па ў гэты падмурак той ідэалогіі, якую яны спрабуюць стварыць, і іх размываюць. Асабліва гэта тычыцца такіх от падзей, як Другая сусветная вайна.
Але там таксама прагучаў такі аргумент, ну, двух косцях, пра тое, што вашы выданні, яны пашыралі прапаганду пратэстных ідэй і таксама ідэю змены рэжыму ў Беларусі. Все ж таки, я гартав і читав часопіс нашої історії, і архе шмат годов, до речі, був на першій презентації в 98-му годі. Гэта выданні, ну, як ви самі казали, про Другу світну війну, у некій ступені, ну, про середньовіччя. І яким чином ви поширали гэтыя протестні ідеї?
Ну, гэта сённяшнімі уладамі, сілавікамі на пашырэнне пратэсных ідэй бачыцца, ну, яны бачаць яго ўсюду абсалютна без розніцы, што там ёсць, таму што гэта, ну, гатовае там ако любым гэтым самым, любым у каментарах у СМІ там бачыць, у каментарах у соцсетках бачыць нейкія там пашырэнне пратэсных ідэй на тое, што кагось там на лядоўні вісіць у дома магнітик с погоней, это так само поширение протестных идей. Тут такая вот логика, что просто как бы, ну, криминализовать и обвестить непожаданным все, что угодно. Ну и коли сказать, например, про те выдания, в которых я был редактором шмат годов, то я могу сказать, что никаких там, это не были не пропагандистские выдания, это были не некие боевые листки, там, какие каких там навпрост там утримливалося про некие заклики до чагосьці, там, до змены режиму, те еще остатнее, там друкавалися звичайные історичні звичайні матеріали по історії, по культурі Білорусі, там друкавалася публіцистика у лепшому випадку, але это не те видання, які клікали на барикади. Інша справа, що ну, люди, читаючи це видання, могли ведати, що є не тільки та версія історії, яку пропонують державні пропагандисти, що є, ну, є інша наука, є інша, скажімо так, інша білоруська культура, ну, це тепер стало небезпечним і кваліфікується як екстремізм. Але будь-який об'єктивний суд, будь-які об'єктивні експерти, які там, ну, підходили до справи не з готовими, не готовими висловами, не яким не було поставлена задача любою ціною, там, не глядячи на факти, признати це екстремістським, вони там нічого екстремістського не побачили. Це звичайна, скажімо так, звичайна культурницька продукція.
Ну, по формі, тое, що робить Губазік, це фактично повторення того, що робив Гітлер. Хоча я веду, що таке повторення порушає так званий закон Годвіна, коли у дискусії відгукається чоловік до Гітлера. Але тим не менше, це вельми нагадує цієї картини, коли не палили книги різні, тому що вони були якби неугодні цьому режиму нацистському, бо вони міняли свідомість людей. У нечим подобним, бо я сказав про форму, але нечим подобним по змісті так само нагадує це і нашу ситуацію, тому що от у суді мотивація було говориться так само про переформатування історичної пам'яті в угоду ідеологічних доктрин, які домінують у країнах Заходу. Як ви самі це розумієте? Ви стоя, про що ви там годами писали, що це переформатування некої ідеологічної білоруського народу?
Ну, я думаю, що така порівнювати можна з Гітлером, відомо, є паралелі, але, ну, я думаю, що практично будь-який який-небудь авторитарний режим взяти, ну, таким уже на досково просунутий в стадії, коли він імкнеться знищити своїх ідеологічних поплечників, і там завжди будуть воювати там з такою ось альтернативною продукцією, з альтернативною поглядом на історію, на книжки, ну, з книжками і так далі. Тому тут нічого нового, в принципі, Лукашенко не придумав, що раніше просто був режим у таким стані, що він був готовий якби ніяк існувати з этой думкою, тому що йому було ще, ну, трошки на інших моментах він базувався, то не тільки на силі, але й так само на якій громадській домові, і достатково було це все тримати під контролем, а і не нищить цілком, якби ставити, просто якби пільно сочить і десь там кабіть по голові, коли хтось і надто висловувався. Ну, а тепер змінилася ситуація, змінилася ось режим відчув собі мощну погрозу у 20-му році, і він усвідомив те, що єдине, що залишається, це тільки сила, триматися ніяких громадських домов тепер вже немовчимо, ну і ось дякуючи цьому, скажімо так, дякуючи цьому фактично прийняти таке рішення об розломі усього, що там хоч трошки опозиційне. Ну, а то, що ідеологія країн Заходу при цьому переслідується і подає, що там підганяється, підводиться, ну, так само не дивно, тому що навіть у цьому ось, у тих нормах, які є на Заході, у тим, що у той демократії, у той залежності держави від громадства, від громадської думки, ну, якраз тут режим бачив для себе небезпеку. Тому так і демонізується це ось менавіта Захід, заходній вибір, і зробиться для такого монстра, який там уже нібито їхні ідеї не мають нічого такого кепського. Ну, я тут нічого нового принципово не бачу, скажімо так.
Тим не менш, є трошки правди у тим, що стверджає цей суд. Правди у тым, што гэта гісторыя не савецкая. Вы паслядоўныя гісторыкі, як выданні, дзе вы працавалі таксама. Натуральна, што там адчувалася, што савецкасць гэта не роўна беларускасць, так як, напрыклад, сцвярджае гэты рэжым Лукашэнкі. Чаму, на вашу думку, гэта ўвогуле і для вас важна, як для рэдактара выдання, ось падкрэсліваць гэту не савецкасць і тое, што савецкасць была варожай?
Ну, тут я бы это, тут я не скажу, чтобы мы так завсёды там как клеймили советскость к ворожью, что там мы, ну, завсёды, в принципе, старались больше-меньше объективно подходить, и коли некие там были у советской чаисности, у советским жити некие становчие рисы, то, ну, мы их там, скажем так, не мкнулись проставить однобок и проставить там, как заменить минус на плюс. Так,
а вот, что это, а что доброго у советскости, зараз вы кажется, что там и были добрые речи?
Не, ну там не то, что это советскость, что вот люди жили там 70, ну, больше 70 годов в этой системе, менялись поколения, и, ну, и ведомо, что там нельзя вводить еще это советское житие только до тех репрессий, там, до всякого, до зеков и так далее, потому что люди просто жили, и мы это так само показывали, что когда нечто вот было, то самое в нашей истории у нас постоянно давались, когда про некие там, ну, дробные, скажем так, радости какие-то были, про некие, ну, вовле, как нечто там, когда вот жил, про студенность советскую. Ну, мы писали про это, когда там особливо авторы были тенавитые и хотели про это писать. Мы бы не пускали того, чтобы осколок там еще очернить и сказать, что вось, мовляв, там ничего не было очень доброго. Ну, люди это сам. Не было ничего доброго у той влади, у той системе, але у жити людей здоровось разное. Тому вот мы так это сам. Мы такой позиции притымливались, что не просто так быть, как бы это бить как бы, и неким таким идеологичным чистовыданием быть. Иншая справа, что я думаю, ну, мы не, что та концепция истории, якая была створена в Советском Союзе, она была хрушливая, она была как бы накирована на пропаганду, так как, например, ту самую историю войны, скажем так, пишут изначально переможцы у своих мэтах, так и эту войну не только по войне, а по всем остальным советские идеологичные, советские идеологи написали так, что, ну, что она просто служила их мэтам и вельми шмат чего замолчила. Но мы же ведаем, что там до конца Советского Союза існавала цензура, існавали там спецсховы, были закрытые архивы, ничего там не, ну, многие были темы, которые просто в Или ничего не было писать. Ну, а мы после того, как Союз распался, мы стали про это писать. И у нас про это много писали, про то, так само, я думаю, что, ну, что не захвачивалось про ту самую Белорусскую Народную Республику, про национальную символику, про, ну, про некие там невельми приглядные боки советской влады. Мы это все пускали, дуковали, и, ну, и чему это было не дуковать, когда, например, авторы это все аргументовано проводили не просто, ну, не на подставе документов, на подставе никаких свидетельств реальных людей. Это мы старались давать такую широкую палитру, не однобоко, скажем, подходить.
Вот вы на початку говорили про то, что как бы все, что не вписывается у гэты канон, скажем, режиму, оно теперь уявляет для его погрозу. Але потлумачьте, чому, на вашу думку, скажем, поширение ведов про Белорусскую Народную Республику у выконании профессийных историков або невядомые факты про другую сусветную войну и про то, как она отбывалась в Беларуси, могут погрожать сегодня режиму Лукашенко, который и так тримается на репрессиях?
Ну, потому что это дает еще всякие иншие перспективы. Та самая Белорусская Народная Республика, когда казать про ее, она символизует очень меньший выбор. Это выбор, который мог быть, кроме вот этого советского шляху, советской, этой, ну, Советской Республики, которую теперь взяли особливо наши это лукашенковские идеологи. Что и та самая концепция, так само другой сусветной войны, якая там представляет то, что советский народ и Сталин не были там белыми и пушистыми, что не то, что напали на что не то, что напали немцы так вероломно у 41-м годе, и это, ну, и на мирную краину, якая там занималась там, скажем, мирным будовництвом. Ну, это еще было не так, я думаю, что это было куда складаней, что Советский Союз в 1939 году заключил породнение с Гитлером и фактически отделили Европу до того. Ну, это те факты, вот злочыны, якія в прынцыпе ўжо ні для каго не таямніца, але тым не менш ствараюць для гэтай ідэалогі нязручнасць, таму што хоць сабе Лукашэнка ідзе на зрабіў стаўку на сілу і на рэпрэсіі, і дзякуючы гэтаму утрымлівае ўладу, тым не менш ён таксама стараецца неяк стварыць такі мае патрэбу ў тым, каб неяк стварыць свой больш светлы вобраз, паказаць, што ён змагаецца з некім злом. Ну і вось для гэтага якраз гісторыя надаецца, шукаюць паралелі ў гісторыі, што вось, маўляў, быў фашызм, які там усе асуджаюць, і от былі ягоныя нейкія калабаранты, былі ягоныя там прыслужнікі, якія там яго, якія гэты фашызм ухваляюць колішні. Хаця ну, просто ніхто ніколі нічого не ухваляў, у гэтым як бы ёсць цалкам адносна нацысцкіх там практык, адносна нямецка боку вайне ёсць такі кансэнсус у беларускім грамадстве, што нацэнецца негатыўна, просто мы давалі паказваць нейкія іншыя аспекты праблемы. Ну а вось Лукашэнка ўжо не гатовы дазваляць гэты такі плюралізм нават у нейкай такой гамеапатычных дозах, чаго, што ў прынцыпе здаралася раней, што можна было нешта такое рабіць, паралельна выпускаць, яго там імкнуліся не дапусціць у школы, універсітэты, у тое, што падуладнае савецкім, ну, не падуладнае дзяржаве, падуладнае ідэолагам, але як недзе там ось на фоне гэта бы існавала, гэта можна было не парушаючы нейкія правілы рабіць. Цяпер гэтага няма, цяпер гэтыя правілы адмененыя, таму што ўжо
сёння. Ці сёння, Алесь, увогуле наша гісторыя і архе яшчэ могуць выконваць сваю місію, ці ўдаецца вам працаваць? Таму што я ведаю, што сайт архе заблакавалі не так даўно.
Ну, гэта цяпер, скажам так, гэта магчымасці вяліся да поўнага мінімуму, таму што ў цяперашняй Беларусі няма магчымасці пры тых умовах, якія ёсць цяпер, што няма магчымасці друкавацца, няма магчымасці распаўсюджваць належным чынам. Ну, ведаючы, наколькі гэта ўсё, ну, як цяпер трактуецца гэта ўсё жорстка, і на роўным месцы ствараюцца нейкія перашкоды і рэпрэсіі, памяняюцца, калі хто там падымае галаву, то нават рэкламу даваць гэтай прадукцыі ў усё цяперашніх умовах складана і не выпадае. Таму, натуральна, цяпер, ну, самыя мінімальныя гэта магчымасці для гэта нешта неяк ўплываць, і калі гэта магчымасці ёсць, то толькі праз інтэрнэт, таму што, на жаль, от, гэта ўжо папяровае выданне, цяперашні у умовах, і тым больш рэгулярна выдаваць магчымасці няма ніякай.
А ці в электронным фармаце ёсць таксама сёння, скажам, падпісчыкі або людзі, которые плацяць грошы за гэта, улічваючы таксама сітуацыю ў Беларусі?
Ну, на жаль, пакуль што нам не ўдалося зрабіць в электронным фармаце выпуск на нашай гісторыі, пакуль што аднавіць, хаця былі такія планы. Ну, яны ёсць надалей, але ёсць пэўныя абставіны, які вышэй нас. Ну, а часопіс архе, вот, праз таго, як заблакаваны гэты сайт, то тут таксама ўжо электронныя версіі, які раней магчыма было неяк распаўсюджваць, неяк прадаваць, таксама гэта магчымасць, ну, знікла, скажам так, цяпер у бліжэйшы час. Таму пакуль што, скажам так, ну, можна сказаць, што нельга сказаць, што гэта ўжо праз іншыя, што зніклі ўсе каналы данясення да, ну, гістарычнай праўды да грамадства, таму што падтрымліваюць так і ёсць, з'яўляюцца новыя праекты на розных пляцоўках у інтэрнэце, і незалежныя СМІ гэтаму як бы спрыяюць, таксама друкуюць матэрыялы пры нагодзе на сваіх сайтах. Але ну, то, калі казаць пра нашу гісторыю і архе ў тым выглядзе, які яны існавалі, які яны ад іх ролі сваю ролі, то можна сказаць, што пакуль што іх гісторыя, іх роля, ну, паставлена прынамсі на паузу. Не будзем казаць, што завершаная, але, ну, у дадзеным выпадку можна сказаць, што з папяровымі выданнямі вось такімі, вось такого, в такім фармаце, гэтаму рэжыму справіцца па вялікаму рахунку ўдалося, што яны тут уже бы няма ніякіх механізмаў, каб гэтаму супрацьстаяць цяперашняй Беларусі.
Александр, і апошняе пытанне, а што тады змяняе для вас у практыцы вось гэтае ўнясенне ў спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў? І для вас, і для чытачоў вашых?
Ну, не думаю, что тут есть некие это, что тут нечто особливо изменится, потому что, ну, мы ведаем, что этот спис экстремистских материалов, он вельми должезный, такие, он все еще больше поширается, это не некие там личные выдания, за какие особливо переследуют. Ну, и тому, по великому рахунку, ну, чудачам можно порадить просто эти старые номеры, которые у них есть здесь, уже не выставлять на первый, ну, сховать подалей, действия, как они не кидали еще в очи, потому что это может теперь оцениваться как, ну, как трактоваться силовиками, как ну, некое сприяние экстремистской деятельности. Ведаем, что мы такая практика иснуя. Ну, а больше, скажем так, ну, не думаю, что пока что, как бы, снова-таки заходит в попередней практике, что зараз будут шукать здесь специально этих самых специальных часопис нашей истории, у кого он есть, потому что он с правды, он выходил великим накладом, есть шмат у кого, тому как бы поглядим, что будет далей, что ну, по великому рахунку уже тяжко сочить нават за тем, что включено у эти экстремистские списы, а что его еще не включено. Я думаю, что еще тенденция такая, что хутка любая книжка, которая выделена неким незалежным выдавецом, любой часопис, он будет так или иначе лечиться подрывным выданием. Ну и это как бы... Ну, есть небеспека, але ее не треба ни измершать, ни перебольшивать.
Гэта быў Александр Пашкевіч, гісторык, намеснік галоўнага рэдактара выдання «Наша гісторыя» і «Архэ». Дзякую вялікі вам, Александр.
Дзякую вам.
А я нагадаю нашым гледачам, што вы глядзелі падзею «Каментар» на «Свабодзе». Для вас працаваў Дмітры Гурнівіч. Будзьце разам з намі. Заставайцеся за «Свабодай».
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 20 годдзі.
Уладзімір Арлоў. Імёны свабоды. Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Беларуская спеўна-драматычная майстроўня даўно сталася легендай нацыянальнага адраджэння канца 20-го стагоддзя. Сергей Дубавец прысвяціў майстроўні кнігу, якая выйшла ў бібліятэцы «Свабоды». У мяне свае асабістыя ўспаміны пра майстровак і майстроўцаў. Нас прывезлі на казле ў пастарунак, і сержант кінуўся зрываць у мяне з шыі керамічны медальён. Другі служака ў форме заняўся Віктарам Івашкевічам. Баронячыся адной рукой, другой я спрабаваў выцягнуць з кішэні пісьменніцкае пасведчанне. Віктар абараняўся абедзвюма рукамі. «Вы ведаеце, што вам свеціць за супраціў міліцыі, роў-сержант?» І тут мне нарэшце ўдалося тыцнуць яму ў твар чырвоную кніжачку з надпісам «Саюз пісацелей СССР». Тады такія дакументы дзейнічалі. Мы былі вызваленыя і паспелі на Дзвінскі бераг да старту ладжанага моладзю воднага ралі «Двіна Даўгава», што было пратэстам супроць будаўніцтва Даўгаўпілскай ГЭС. Медальёны ўдзельнікаў акцыі засталіся пры нас. Засталіся і чырвоныя пісягі на шыях, якія потым доўга мянялі колеры. Гэта было нашае з Віктарам першае затрыманне. Ішоў 1987 год. Потым, калі ён, журналіст паводле адукацыі, канчаткова абраў палітыку, у яго гэтых затрыманняў рабілася ўсё болей. І не просто затриманню, але судов, відсідок у тюрмі на Окрестіна. У 1988-му Віктор займався організацією одної з перших чорнобильських акцій протесту «Екологічного маршу по Прип'яті». Праз год ладзіў забастовку кіроўцаў менскіх аўтобусаў. Увесну 1991-га ствараў страйкамы. Ужо існаваў Беларускі народны фронт, у якім Івашкевіч ад самага пачатку быў у ліку лідараў. Да 1996 году ён працаваў сакратаром фронтаўскай управы на тагачаснай вуліцы Варвашэні і кожны дзень уздымаў над уваходам бел-чырвона-белы сцяг. Віктар адказваў за масавыя акцыі і фінансавае забеспячэнне фронту. Станіслаў Сускевіч сцвярджае, што лепшага арганізатара, чым Івашкевіч, ён проста не ведае. Ды сярод, так бы мовіць, апанентаў, бясспрэчна хапае людзей, якія былі з гэтым згодныя. Працу ім Віктар падкідваў рэгулярна. 5 гадоў ён рэдагаваў газету «Рабочы», дзе быў апублікаваны артыкул «Злодзей павінен сядзець у турме». За гэта рэдактар атрымаў у 2002-м 2 гады хіміі па абвінавачванні ў паклёпе на аўгусцейшую асобу. 2007-2009 гады Івашкевіч аддаў пасадзе намесніка старшыні партыі БНФ, потым кіраваў яе Менскай гарадской арганізацыяй. На прэзідэнцкіх выбарах 2010 году стаў даверанай асобай кандыдата ад Еўрапейскай Беларусі Андрэя Саннікава. Герой – той, хто і паразу сустракае з высока ўзнятай галавой. У апошнія гады міліцыя не забірала Віктара з вулічных акцыяў або з дому з адной аднюткай прычыны. Там ведалі, што Івашкевіч смяротна хворый і можа памерці просто у воронку. У беларускай мове слово «рыцар» официально не мае жаночага роду. Але ёсць прынамсі дзве нашыя суайчынніцы, якіх я без ваганняў назваў бы рыцаркамі. Першая – паўстанка 1831 году Эмілія Плятар, якая стварыла і ачоліла аддзел з некалькіх сотняў змагароў. Другая – Арына Вячорка. І рэч не толькі ў тым, што Арына, як і Плятар, прыйшла сімвалічны абрад пасвячэння ў рыцары. Вячорка была заснавальніцай сучаснага рыцарскага руху ў Беларусі ды кіраўніцаю клубу рыцараў «Вялікае княства». Была арганізатаркою дзіцячага летніку «Рунвальд», першага турніру ў Лосацькім парку, першых выправаў рыцараў на спаборніцтвы ў Польшчу і Чехію. Рыцаркою я ўспрымаў яе з тых даўніх часоў, калі прыязджаючы з Полацку ў Менск, начаваў у Арыны і Вінцука вячорак, і гаспадыня частавала мяне на дэсерт нязменную, але заўсёды з нейкімі новымі нюансамі шарлёткою. Арыну ўжо тады ведалі, відаць, усе, чые сэрцы біліся па-беларуску. Дзякуючы ёй, гэтых сэрцаў рабілася ўсё больш. Матэматык паводле адукацыі, яна разам з купкаю сябровы аднадумцаў стварала першае нацыянальнае незалежнае згуртаванне новага часу – беларускую спеўна-драматычную майстроўню, а затым яе спадкаемец у Талаку. Яна ладзіла дзясяткі імпрэзаў, адраджала беларускае школьніцтва. У 21-м стагоддзі Арына мужна і натхнёна ўзялася за справу, якая здавалася па сіле адно мужчынскім плечам – за адраджэння нашай даўняй музычнай культуры. Без вячоркі не з'явіліся пэрлінкі маёй, да хіба толькі маёй фанатэкі, 8 альбомаў даўняй беларускай музыкі, легенды вялікага княства, старажытная земля, музыка вялікага княства літоўскага. Арына стала прадусаркай знакамітага сёння гурта «Стары Ольса» і музычнага праекту «Вір», кансультантам фільму «Старадаўнія музычныя інструменты Беларусі» і праекту «Гістарычны эпас». Арганізоўвала ў Менскую наваградку нацыянальныя конкурсы маладых выканаўцаў у гонар каралевы Боны. Удумаемся і ў гэтую лічбу. 100 ладжаных ёю концертов стародавней и фольклорной музыки. А были еще клопоты про детей – Радославу, Франциска и Ружану. Имя сына вечерку ведает теперь все незалежное белорусское громадство. А фильм «Живе Беларусь», один из авторов якого Франок, завоевал с десяток узнагородов на международных кинофестивалях. Мне бачится зусім не выпадковым, что земный шлях Арыны, род якой походит с Вялижу, с белорусской Смоленщины, завершился у нашей рыцарской и адрадженской столицы Вильни. Ее душа отлетала в небесы под тихую музыку великого князства. Не кожный и вельми одоранный мастак здольный створить свой космос. Это не про Сергея Тимохова. Ягоный мастацкий сусвет, який народился с апантанага доследования нашей дохристианской, долетописной минувщины, уладно вабить, а часом полохая. Перед полотнами, с тенями ярылы и вялеса, со стихотно-таямничими стодами, с далекими згуками паганских обрадов и святов, может возникнуть отчувание, подобное до притягнения бездани. Так творят гении. Мы встретились в Полоцку, куда Тимохов с семьей приехал в 1986-м, как затриматься в предвенье на 12 годов. Первый, убаченный мною Сердзуковой працей, был портрет Ивана Луцкевича. Уже одно это обещало протяг знакомства. Выбор городу, откуль починалася белорусская история и культура, безумовно, так само был невыпадковым. Без Полоцкого периода мы б ведали мастака Тимохова зусім іншим. Але сам Сердзук, який просто искрив ідеями і задумками, стався Полоцку щасливым подарунком. Ён створив галерею риса, где лічили за гонор выставляться найвядомішыя майстры. Непараўнальна шмат Сергей здолеў зрабіць для городу як галовны мастак. Дагэтуль у памяці ягоная персональная выстава ў толькі што адчыненай рысе. На падлозе разгорнутыя папяровыя скруткі з магічнымі знакамі, кодамі і размаляваныя валуны, якія расставляюць у экспазіцыі моцныя і абсалютна нечаканыя акцэнты. Творы на сценах, напоўненыя алюзіямі і шматлікімі сэнсамі, хтосьці з мастацтвазнаўцаў назваў харугвамі. У столицу при конце 1990-х годов Тимохов переехал уже признанным и на родиме, и за мяжой майстром. Мастацтвазнаўцы писали про незвычайного каляриста, что умея през нюанс да контраст досягнуть тонкого суладного гучання, завабивши, як быццам прозрыстой конструкции, якая раптом примушая разблытвать соправдную павутину символів. Протягиваючи натхненно працевать у своей головной теме, Тимохов захопился графикой и открылся, как вытонченный лирик. Графичные аркуши из дню принесли ему гран-при на биеннале «Золотое перо Белграду». Один сябром мастаков адгукнулся на адыход Тимохова приповестью про тое, як уладар ходит по райским саде и збирая у кошек золотые яблоки, зрываючи одно самое спелое. Слабое сутешение. А проча его на одевосного сусвету, Сергей покинул жонку Риту, дочку Вальжину и сына Глеба. Усе мастаки. Сярод моих улюбенных его працев метафизичные серии под агульным назовом «Ритуальное шесть». Теперь у этой отвечной процессии занял место и сам Сергей. Дед Дмитра Саўкі по батьку, або, як казали продки, по мячі, походил в сям'ї белоруса Плытагона, а бабуля была дочкою Рабина. И в Саўкавым обличчі, и в ягоном характере непорывно знітаваліся гены за бедвух гэтых родоводных галінов. Ён умел пераконваць у сваёй правде, готовый был прочитать блескучую лингвистичную лекцию казань, але разом с тем мог бы гонять плытки, бо был дужий, тяговитый и заложный у працы. Любов же до белорусской мовы, а может, и змагарский дух ён успадчив от бабули по куделе, родом с тех самых мясцінаў, где народился Тадеуш Касцюшка. У 1982 годе Змітер с однокляснікам и суседом по парте, теперь слынным мастаком и литератором Артуром Клиновым, дачуліся, что в Заславье белорусские националисты будут гукать вясну. Так мы ж так само националисты, зрабили встешливое открытие хлопцы и купили квитки на электричку. Так и пополнили, оповитую теперь поданнями, белорусскую спевно-драматичную майстровню. Поздней у программе «Радуя свобода. Острая брама» Савка сгадывал. Про майстровню я почал бачить, что вся Беларусь обуджается, что мы – сила, мы – завтрашний день краины. Студентам филологичного факультета БДУ Змітер протестовал с майстровцами супроть руйнования будинку старого Менского театра и впершиню трапил у милицейский постарунок. Потом прозудел у поширенні самвыдавецкой книги Олега Бембеля «Родное слово и морально-эстетичный прогресс» Савка мусил познайомиться с адмысловцами одного усім вядомага дому на головном столичном проспекте. Як некалі і я, знов же за самвыдавецкія справы, ён атрымаў траяк на экзамене па навуковым камунізме і пазбыўся зусім блізкага чырвонага дыплому. Змітер Савка знайшоў пакліканне ў філялогіі, стаўшы ў гэтай сферы, часам казалі, акадэмікам без звання. Дзе б не працаваў, выкладчыкам у лінгвістычным універсітэце, стыль-рэдактарам на радыё «Рацыя», на тэлеканале «Белсат», где с 2006 года кировал мовную службой паўсюль, Змітер здольны был развязать любое наискладанейшее пытание. Ён створал канон. Змітер Савка мог пленно робить свою справу в команде, сведчением чего сталися книги «Белорусские словники, энциклопедии, библиография» у соавторстве с Витаутом Кипелем и «Белорусский классичный правопис» у суавторстве с Юрасем Бусляковым, Венцуком Вячорком и Змітром Санько. Про 3 года после сыходу Савки вышла ягоная 600-сторонковая книга «Белорусская цивилизация в Америце», выник шматмесяцевой працы у США. У его спадчине и сервис проверки правопису «Добропис». Коли мы развитывались с нашим академиком, правооборонца Олесь Беляцкий сказал: «На таких, как Змітер, трималась белорусская идея апошние 30 годов. Удел у белорусском оркестре завсёды был ему у задовольнения. Там он играл джаз. Докладно, джаз». Мы с Татьяной Сапач были знакомые вельми давно, хоть могли б сустракаться частей. Гэта, як зазвычай разумееш, калі ўжо нічога нельга змяніць. Тым не менш, я меў адмысловы зварот да яе, ветраная жанчына, на які Татьяна заўсёды весела адгукалася. У тлумачальным слоўніку беларускай мовы вы знойдзеце 2 значэнні гэтага прыметніка. Другое ў дадзеным выпадку аніяк не пасавала. Цяпер, калі побачили свет вельми ранние Таніны верши, бачиш, что их авторка уже тады ведала ці прочувала, у якую гавань плыве. Студенткою журфаку БДУ и навучилася, до речи, на зорном курсе разом с Борисом Петровичем, Игорем Герменчуком, Сергеем Навумчиком, будучим мужем Сергеем Дубовцом, уже тады Татьяна завихалася у белорусской майстровни. Приехавши працаваць по размеркаванню Гомель, дагэтуль памятуе гомельскія блінцы, Татьяна засновала там моладзевую суполку «Талака». З'явившись у Менску на радыёстанцыі «Беларуская маладзёжная» в 1987, яна стварыла праграму «Альбаросіка», што хутка адгукалася на тагачасныя змены ў грамадстве і імкнулася паскараць іх. Потым быў пераезд дубаўцоў у Вільню. Разом с сябрамі яны ехалі адраджаць у нашай старажытнай сталіцы беларускае жыццё. Аднак апынуліся ў віры змагання літоўцаў за незалежнасць. Таня, ставши своей на нелегальном радио, якое выходило в ЭТР с горища Палацу спорту, закликала белорусов Литвы подтримать имкнение до выхода с империи. То есть робила на незалежном телебачении, чьи передачи записывались в кватерах, а вещание шло с ковни. А 1991-го и до автокатастрофы, вестка про якую протяла сердце всех, кто ведал Татьяну, и на 20 годов рыхтовала белорусскую телепрограмму «Виленский шиток». А было ж еще и супрацовництво с «Радио Свобода» и радиостанцией «Балтийские хвали», организация белорусских набоженств у Виленской церкви Святого Миколая. Але найперш Таня была и застанется поэткой. У написанном ею немагчимо знайсти выпадковые радки. Будённое, что хвилинное, мимолетное, яе талент неизменно перетворал у небесное и космичное. Ведуть усе гостинцы и стяжины, туды дзе раз речку Гразский брод, там по колено, там раней прошли, а я умею плавать адмыслова. На яе дзень нараджэння у роднай вёсцы адбываюцца прысвечаныя Тані чытанні. А з-за пагоркаў, над якімі, паводле няпісанага запавету, развеяная частка праху, плыве срэбная рэха яе голасу.